Предполагалось, что Первый Белорусский фронт под командованием маршала Советского Союза Георгия Жукова на 10-11 день наступления овладеет рубежом Жихлин-Лоць и продолжит движение по направлению к Познани. Первый Украинский фронт, командующий маршал Советского Союза Иван Конев, преодолеет рубеж Радомско-Ченстахова-Мехов и продолжит наступление на Бреслау. В Первом Белорусском и Первом Украинском фронтах насчитывалось более 1,5 миллиона человек. На западном берегу Вислы им противостояла 400-тысячная группа армий А. В авиации советские войска превосходили противника в 8 раз, в артиллерии почти в 7, в танках в 6. Красная армия сконцентрировала на берегах Вислы свою боевую мощь. Однако успех операции предопределен не был. Противник создал развитую систему глубоко эшелонированной обороны.
Меня зовут Сергей Варшавчик. Здравствуйте. В эфире программа «К 70-летию Победы». В Москве 17.04. Мы работаем по вещательной технологии сети «Визор» и студии онлайн-ТВ первого интерактивного телевидения. Для того, чтобы присоединиться к нашему разговору, нажмите кнопку под окном, где вы смотрите программу, и мы получим от вас или аудиозвонок, или видео, если, конечно, у вас есть веб-камера. Также вы можете нам позвонить по телефону 8-499-918-43-78. Я представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это военный историк, кандидат исторических наук Алексей Исаев. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Как вы поняли из этого отрывка, из фильма телеканала «Звезда», речь сегодня пойдет о Висло-Одерской операции. И вот первый вопрос, Алексей. Охарактеризуйте, пожалуйста, ситуацию, которая сложилась на Советско-Германском фронте на начало января 1945 года, то есть до начала вот этой операции.
Ситуация, можно сказать, была весьма своеобразной, поскольку в предыдущие годы, в 1941-м перешли в контрнаступление в декабре, в 1942-м в середине ноября началась наступать на операции «Уран», а позднее «Марс». А в 1944-м году стояла тишина, за исключением района Будапешта, где шли бои, был окружен, а мы об этом рассказывали в одной из предыдущих передач. А в центральном участке фронта в Польше, или как ее называли немцы, генерал-губернаторство, было тихо. Велись только отдельные стычки, и немцы, прямо скажем, уже с нарастающим беспокойством ждали, когда же русские начнут. И даже у них было предположение, может быть, они не будут начинать в Польше, а пойдут через обходным путем через Венгрию.
То есть южнее.
Да, южнее, что ударят на Австрию. Но быстро это предположение было откинуто. Вот если можно показать разведывательную карту, черно-белую. Дело в том, что вот по этой карте довольно хорошо видно, это карта из фонда отдела изучения армии Востока. В ней видно, как бы, где что.
То есть немецкая карта.
Да, немецкая карта, где что происходило. Южнее всего это Венгрия, то есть предполагалось наступление в направлении Австрии. А также немцы предполагали наступление Сандомирского плацдарма, вот я бы даже так сказал, самая большая стрелочка, и удары по Восточной Пруссии. Любопытно тут отметить, что Первый Белорусский фронт Жукова отмечен достаточно маленькой и скромной стрелочкой. Он находится между двумя крупными стрелками в Восточной Пруссии и, соответственно, с Сандомирского плацдарма. То есть, когда вот говорят, кто у нас из военачальников самый умный, самый хитрый, то напрашивается ответ как раз Жуков, поскольку он сумел все свои приготовления могучие оставить в тайне. И вообще говоря, то, что немцы, эта карта, она, естественно, выпускалась несколько ее версий, и она в целом не менялась последние несколько недель перед советским наступлением январским, и, собственно, то, что не предполагалось чересчур мощного удара с плацдарма у Варшавы, заставило немцев перебросить сильнейший 4-й танковый корпус СС под Будапешт и бросить его на деблокирование города. То есть практически все резервы, которые были, немцы с фронта группы армий А растащили либо на запад, либо в Венгрию. И в результате резервы у немцев были минимальными, и фронт, как показали позднейшие события, мог рассыпаться, как карточный домик.
Я не могу не спросить, а не насторожил немцев, что против них стоял Жуков, все-таки заместитель верховного главнокомандующего Советского Союза?
А Жуков, да, он был персоной немцам известной, но, тем не менее, это их не насторожило в должной степени, возможно, в связи с тем, что они могли соотнести появление Жукова, который был представителем Ставки, координировал действия нескольких фронтов, с грядущим наступлением против Восточной Пруссии. Поэтому то, что удар мощнейший будет нанесен с плацдарма под Варшавой, они эту ситуацию недооценивали, и поэтому первое предположение о том, что они ударят, красавицкие войска ударят на Вену, они быстро отмели, поскольку немецкая разведка и агентурная, и радиоразведка увидела прибытие резервов в Польшу. И предположение о том, что русские здесь наступать не будут, оно было отметено. То есть речь шла исключительно о том, какова будет сила этого наступления, какое количество войск было будет задействовано. Например, переброску с южного сектора Советско-Германского фронта 5-й ударной армии, которая произошла в октябре еще, началась точнее в октябре 1944 года, в принципе, незадолго до описываемых событий немцы заметили. И вообще говоря, у меня немного так волосы шевелились на затылке, когда я читал агентурные донесения. То есть были агенты у немцев в советских штабах, которые указывали на возможные направления наступления. Например, вот это направление наступления Сандомирского плацдарма было угадано.
То есть волосы шевелились от того, что немцы многое знали?
Да, как они знали. То есть в 45-й год, представьте, январь 45-го года, тем не менее, немцы имеют агентурные сведения из советских штабов. Может быть, конечно, мелкие сошки там были, но тем не менее. Кроме того, к немцам просачивались перебежчики. Опять же, 45-й год, но несмотря на это, один перебежчик был, например, из состава штрафного батальона, который слишком близко подвели к фронту, и потом было разбирательство. А еще один перебежчик был вот как раз с Сандомирского плацдарма Конева из числа призывников Западной Украины. Из западенцев, и вот опять же проводилось расследование, потому что допросили пленных, пленные сказали, а вот мы узнали от перебежчиков, вы узнавали, кто же эти были перебежчики.
Не могу не спросить, поскольку речь уже зашла о Жукове, с чем была вызвана вот эта смена командующих Первого Белорусского фронта, которым до ноября Первым Белорусским командовал маршал Рокоссовский и командовал довольно успешно во время операции «Багратион», освобождение Белоруссии. Почему он был заменен на Жукова в такой вот решающий момент Сталином? Он ему меньше доверял?
Фронт сузился, но возросла ответственность за принятые решения. Жуков раньше координировал участие, как правило, пары фронтов, и в связи с сужением фронта, изменившейся обстановкой, было решено все же максимально усилить командование, и поэтому важнейшее направление доверили Жукову. Я считаю, что это было сделано абсолютно правильно, и последующие события показали, что Жуков выступал таки лучше Рокоссовского, начиная с того, что я говорил. Он сумел скрыть подготовку равного по силе удара, и немцы считали, что удар с его плацдармов будет гораздо слабее. И кроме того, если, так сказать, немного забегая вперед, Жуков лучше понимал, как брать крупные города. И в данном случае с Берлином вот этот вот выбор поставить его командовать Первым Белорусским фронтом был совершенно правильным, поскольку так как Рокоссовский штурмовал Данциг, так поступать не стоило. То есть стоило противника от Данцига отрезать и войти в город, штурмовать уже занятый более слабыми силами, как поступил Жуков позднее с Берлином. Поэтому здесь другие кадровые решения Сталина, с ними можно спорить, но вот данное конкретное решение, оно было безусловно оправданным и правильным, хотя Жуков в штаб Первого Белорусского фронта вписался, так скажем, нелегко, хотя вроде бы был представителем ставки, должен был знать офицер, но тем не менее его представление в штабе, там был у него и спор достаточно ясный, если не ошибаюсь, с начальником инженерной службы. То есть он сразу показал свой достаточно жесткий характер. Если Рокоссовский был человеком, который...
Мягким интеллигентом.
Все же военные, они редко бывают
на мягкие, фоне Жукова.
Но, по крайней мере, он был более выдержанным. Угу. Жуков был человеком, который меньше сдерживал эмоции. И поэтому началось вот его прибытие в штаб фронта, оно началось с конфликта. Опять же, это по донесениям, как говорится, из данных особистов, которые, естественно, все такие вещи брали на карандаш и докладывали наверх.
Называем из независимых источников.
Да, из независимых источников, и это все шло, как говорится, до самой Москвы. Но, тем не менее, к началу января, когда должна была начаться операция, штаб уже был сработавшимся. Вообще, штаб Первого Белорусского фронта, он ведет свою генеалогию с штаба Юго-Западного фронта, окруженного под Киевом. То есть, тот костяк работников штаба, который вышел из окружения из Киевского котла, потом отступал до Сталинграда, уничтожал немецкую группировку в Сталинграде, Центральный фронт под Курском и в конечном итоге Первый Белорусский фронт.
Во главе с генералом Малининым, да, если я не ошибаюсь, да, начальником, да, штаба. Вот скажите, вот эта стратегическая пауза, затянувшаяся на несколько месяцев, я имею в виду вот на участке Вислы, там ведь были захвачены осенью, в сентябре 1944 года, плацдармы Сандомирский и другие. А какую роль они сыграли в ходе Висло-Одерского наступления?
Плацдармы были естественным стартовыми позициями для наступления. Это был Магнушевский, Пулавский, Сандомирский плацдарм. Сандомирский, Первый Украинский, первые два, соответственно, Первый Белорусский фронт. Естественно, периметр плацдармов был небольшой. Это облегчало немцам, с одной стороны, задачу обороны. Здесь можно показать такую схемку черно-белую с начертанием. Да. В чем была суть немецкой идеи? На что надеялись немцы? Угу. И Красная Армия и немцы вошли в 1945 год с новыми идеями относительно того, как вести оборону и, соответственно, наступление. Что придумали немцы по опыту лета 1944 года? Они захотели отскакивать из-под удара советской подготовки, то есть предполагают, что наступление идет сверху, то есть обычно с севера. И вот эта вот система окопов, позиций, видно ярко выраженная толстая линия, это называлось так называемый Grosskampf, Hauptkampflein, то есть основная линия обороны, а перед ней были передовые позиции, от которых шли ходы сообщения. Предполагалось занимать небольшими силами передовые позиции, не позволяя, так сказать, мелким отрядам Красной Армии сбивать с этих позиций. И когда поступают данные о том, что наступление начнется, перебежчики, какие-то явные признаки, даже уже начало какого-то огня пристрелочного, а то и, собственно, артподготовки, уходить из передовых позиций. Советская артиллерия бьет пустоту, можно сказать, по пустым окопам. Немцы отходят вот на эту основную линию обороны, основную линию сопротивления, и дают ней бой. Артподготовка закончилась, советские войска подходят к этой линии, и ее, можно сказать, нетронутую должны брать и истекать на ней кровью. То есть предполагалось, что удержать такими методами. Дальше укрепленные артиллерийские позиции, а еще дальше в глубине, это как бы тут уже не показано, это тактическая как бы зона, танковые резервы, то есть немцы все свои танковые дивизии, которые иной раз занимали оборону в первой линии, вывели назад, и предполагалось, вот проходит танковая армия, допустим, сумеет прорваться через эту оборону, ее встретить в глубине и уничтожить в танковом бою. И немцы всерьез на это рассчитывали. Тут, я думаю, что видно, в принципе, но я озвучу, что расстояние между передовой линией и вот этой основной линией сопротивления не более 1500 метров. То есть это достаточно, чтобы солдаты быстро-быстро по ходам сообщений, которые были каждые 500 метров, отошли, встали за пулеметы и встретили атакующих, которые поднимутся в атаку после завершения артиллерийской подготовки. Красная армия об этом догадывалась, о том, что их ждет вот такой сюрприз. И как раз-таки если говорить о том, правильно, неправильно назначали Жукова, Жуков был тем человеком, который придумал противоядие против такой системы обороны. Это противоядие заключалось в так называемом особом эшелоне, когда отдельные батальоны, выделенные из второго эшелона наступающих дивизий, должны были после короткой, очень короткой, 25 минут всего артиллерийской подготовки, атаковать передовую линию, взять ее, выйти к основной линии сопротивления немецкой, и вот уже по основной линии сопротивления должна была вестись основная артиллерийская подготовка на практически пределе дальности стрельбы орудий, сокрушить ее и дальше прорываться в глубину.
То есть сбить противника...
Да, сбить противника с передовой позиции. В передовой окопах предполагалось держать примерно 1/6 войск, для того, чтобы какие-то менее сильные отряды сдержать, этого было достаточно. А вот особый эшелон, который атакует с танками, атака которого предваряет артиллерийская подготовка, вот к этому немцы готовы не были. И, собственно, начало Висловодевской операции, которая могла теоретически, опять же, захлебнуться в крови, как какой-нибудь Марс 1942 года, на что рассчитывали немцы, это не произошло.
Сейчас мы поговорим о начале наступления. Я хотел предложить, уважаемые зрители, сегодня такое голосование. Как вы полагаете, можно ли было взять Берлин уже в феврале 1945 года? Да, нет, не знаю. Голосуйте, а в конце программы мы подведем итоги с нашим гостем, и он их прокомментирует. Итак, мы начнем с наступления советских войск, Висловодерской операции. С чего оно началось?
Началось наступление с исполнения советского гимна, который, можно сказать, впервые исполнялся на такую своеобразную аудиторию, как немецкие солдаты в окопах. Когда из громкоговорящих установок, которые на самом деле исполняли прозаическую функцию прикрытия грохота гусениц и тракторов перегруппировок войск, немцам постоянно транслировали какую-то музыку, и вот утром 12 января 1945 года, после какой-то менее пафосной музыки, вдруг грянул гимн Советского Союза, свежий, то есть вот только он в 43-м году появился. И с последними ударами литавров грохнула артиллерия, то есть началась артиллерийская подготовка. И вот такое своеобразное начало, оно, я бы сказал, пожалуй, исключительно. То есть я не припомню ни одной другой операции, в которой противника сначала ему исполнили гимн государства, а потом солдаты пошли в атаку. И передовые вот эти, особый эшелон, как тогда называли, после войны появились другие названия, но в 1945 году это называли особый эшелон, вот эти батальоны пошли в атаку, сбили немцев с первой линии, подошли ко второй и перед ней остановили, потому что сил у них было недостаточно для того, чтобы штурмовать полноценную линию обороны, просто количественно. То есть они подошли вот к этой вот жирной черной черте после короткой артподготовки, и немцы подумали, что победа, мы сумели остановить русских, так сказать, они остановились и сейчас истекают кровь перед нашими окопами. И тут началась основная артиллерийская подготовка, которая ударила по вот этой основной линии обороны. Она длилась уже гораздо дольше, от полутора часов до часа 50, и после этого удар уже основных сил, выделенных для атаки стрелковых дивизий, и поэтому немецкая оборона стала сыпаться, как карточный домик. Вообще, следует сказать, я когда был в Берлине, там я задавал специальный вопрос про вот эту тактику, потому что она использовалась под Берлином, и мне коллеги из музея Зиеловских высот сказали, что они общались с солдатами, немецкие коллеги, историки, они общались с немецкими солдатами, обсуждали вот эту вот тактику немецкую. Они сказали, что она была рассчитана на хорошо выученный личный состав. А вот с выучкой у немцев было уже плохо. И вот этот вот отход, он, когда происходили какие-то неожиданности, вот как новая артиллерийская подготовка или еще что-то, он становился безостановочным. Было очень тяжело, оставив одну позицию, останавливаться на другой. И очень быстро солдаты поддавались панике, особенно в условиях, когда их атакуют танки. когда авиационная подготовка была довольно слабой, поскольку висел туман, и авиация не могла действовать в масштабах, которые запланированы. Операцию раз за разом откладывали из-за ожидания погодных условий, но в итоге начали все равно в плохую погоду, потому что дальше откладывать было уже бессмысленно. Прорвались вперед, и дальше немцы собирались, вот эти вот прорвавшиеся вперед танковые армии. Коневу рекомендовала ставка не вводить танковые армии сразу, подождать, пока пехота пробьет бреши, но, тем не менее, он добился того, чтобы ему разрешили ввести две танковые армии, они двумя параллельными маршрутами пошли в наступление. Немцы задумали контратаку силами 24-го танкового корпуса, в котором было собрано почти 4 сотни танков, который был батальон тяжелых танков «Тигр», ударить по сходящимся направлениям, срезать советскую танковую армию, окружить и уничтожить. Но когда шли две танковые армии, одна из клешней сама попала в окружение. То есть немецкая 17-я танковая дивизия, она оказалась между двумя наступающими советскими танковыми армиями, каждая которая по 700-800 танков самоходок, была окружена, фактически раздавлена. Северная клешня попыталась нанести контрудар. Там был эпизод, когда в атаку пошли танки тяжелого батальона «Тигров», уже королевские «Тигры», у местечка Лисов. И их остановила танковая бригада на Т-34-85. Уже к началу Весловодьевской операции все танки, практически все танки Т-34 были уже вооружены 85-миллиметровыми пушками и могли сражаться с тяжелыми немецкими танками практически на равных. И сложилась парадоксальная ситуация, когда немцы считали, что они воюют с танками ИС, Иосиф Сталин, и уничтожили там полсотни ИСов, а сражавшаяся бригада комбригов и Мичева считала, что она сражается не с тяжелыми танками, а с пантерами обычно. То есть они под донесение по итогам боя за Лисов там было...
То есть одни завышали, а другие занижали.
Да, получилось, что немцы, которые выступили неудачно, батальон был практически вот тяжелый танковый разгромлен.
Потому они что, завышали.
Да, они завысили, рассказали про 50 уничтоженных танков Иосиф Сталин. Хотя там было подбито где-то 20-30 Т-34-85. А в свою очередь советская сторона, разгромив свежий батальон даже с двойным комплектом танков «Тигр-1» и «Тигр-2», она сказала, ну там на нас вышли в атаку какие-то «Пантеры», мы их перестреляли, поехали дальше. И вот этот контрудар, который был, опять же, запланирован немецким командованием, он провалился. Вот это танковое сражение под Кельце прошло для Красной армии благоприятно. Вот если показать вот цветную карту общую с массой стрелок, да, вот этот вот прорыв с плацдармов, то есть вот эти вот кружочки синие перед Сандомирским плацдармом, это как раз вот отдельные куски этого корпуса Неринга, которые оказались на пути советского наступления танковых армий, которые были окружены и уничтожены. Но одна из особенностей Весловодьевской операции в том, что советское командование достаточно так сдержанно относилось к идее устраивать окружение. Логично было что? Ударить с двух плацдармов, сомкнуться и окружить ту группировку, которая занимала фронт на Висле.
Такие камни.
Да, это вроде бы логично, и немцы тоже считали, что это может быть так, так и будет, но это было в плане операции, но не ярко выражено. То есть не выделялись крупные силы. Основная идея была бить в глубину. И этим немцы воспользовались. Вот это вот пространство между двумя плацдармами, точнее даже тремя, Сандомирский, Пулавский, Магнушевский, здесь был немецкий 42-й корпус, остатки корпуса 24-го Неринга, и они собрались в достаточно компактную группу и начали отступать в промежутке между фронтами. Такой блуждающий котел. Было несколько блуждающих котлов, как это называли немцы, ну и, собственно, по допросам пленных то же самое. И Красная армия получила тоже наименование. Эти блуждающие котлы, которые шли, иной раз нападали на какие-то тыловые части. Но самый крупный был вот этот блуждающий котел Неринга, который шел между двумя фронтами. Первоначальная численность его была около 100 тысяч человек. То есть, мягко говоря, сильная, большая группировка. Большой удачей для Неринга было то, что они на дороге, вот проходит железная дорога из Варшавы на юг, на этой железной дороге, на железнодорожной станции они обнаружили целый эшелон горючего. И благодаря этому эшелону горючего они, собственно, и смогли заправить танки и двигаться дальше. И двигались в промежутке между фронтами практически до Одера. То есть их обещали, что мы к вам прорвемся, обещания эти исполнены не были. Но им сбрасывали какое-то количество снабжения по воздуху, но в основном они шли сами, теряя, естественно, по дороге какие-то части, бросая технику, поскольку через два дня после начала наступления на Сандомирском плацдарме последовал удар на Магнушевском плацдарме к югу от Варшавы, который немцы считали, что он будет слабым, а он оказался такой же силы, может быть, даже и больше, чем на Сандомирском плацдарме. Проблемы были те же. Была вот эта, конечно, замечательная тактика с отходом назад, против которой были использованы то же самое противоядие. Немецкие дивизии, которые стояли на периметре плацдарма, хотя носили номера тех соединений, которые начали войну с СССР еще 22 июня 1941 года, они уже были народно-гренадерскими, они были разгромлены 6-я 45-я пехотной дивизии в Багратионе, пополнены были не пойми кем, и хотя имели хорошую численность порядка 10 тысяч человек каждая, а советские соединения, соответственно, не более 6 тысяч человек, где-то 6-7 тысяч человек на стрелковую дивизию перед началом Веслоодерской операции, немецкая оборона была сокрушена, ввели в бой две танковые армии. Одна, первая гвардейская танковая Катукова и вторая гвардейская Богданова. То есть ситуация была практически симметричной Сандомира. Единственное, что Жуков все же подождал, когда будет пробита брешь полноценно, и ввел танковые армии практически в чистый прорыв.
Не могу не спросить, как реагировал Гитлер на вот такое стремительное развитие событий, на прорыв, разгром своих войск. Почему он принял решение вот вернуться в Берлин? Он сидел, я так понимаю, на своей западной ставке на западе Германии, руководил Арденской операцией. Он никак не мог отвлечься от Арден. Что там происходило?
Ну, все же на советско-германском фронте стояла относительно тишина. Угу. Поэтому события действительно, кстати, для Гитлера были последние надежды на успех Арден, хотя на самом деле к тому моменту наиболее важным для него была Венгрия. То есть первую карту, которую клали ему на стол, когда доклады, вот как раз эпизод один, правда, более ранний, судя по персонажам, докладов в ставке фюрера, раскладывали перед ним карты, клали в самый низ Курляндию, дальше различные театры военных действий, а на самом верху лежала всегда карта Венгрии. Это происходило практически до апреля 1945 года.
Ну, там нефть.
Да, то есть Венгрия, нефть, алюминий, мы это обсуждали на одной из передач. Интерес был основной там, в Венгрии, туда нагнали большое количество войск. Начало Веслоодерской было не совсем неожиданно, то есть его ждали. Но, тем не менее, неожиданным было то, как быстро рухнет фронт. Хотя, казалось бы, Гитлер сам снимал войска из-под Варшавы, снял танковый корпус СС, бросил в Венгрию. Если бы, может быть, этот корпус не бросили, то наступление советское столкнулось бы с большими проблемами. Я бы даже сказал, что несомненно, что корпус Гилле доставил бы немало неприятностей. А так, вход в чистый прорыв. Первое решение, которое принял Гитлер, это сразу же снял командующего, во-первых, Гарпе, командующего группы армии А, во-вторых, снял командующего 9-й армии Лютвица. То есть первое решение всегда. Кадры решают все, как говорил человек по другую сторону фронта в Москве. И Гитлер пошел, собственно, тем же путем. Снимается командующий, назначается командующий 9-й армии, которая оборонялась под Варшавой, как раз Бюссе. Грамотный очень штабист, который был штабистом у Манштейна. И его последней должностью стало как раз командование 9-й армии. Лихорадочно пытаются восстанавливать фронт, а в скорости командующим группы армий на важнейшем, так сказать, берлинском направлении назначается никто иной, как рейхсфюрер СС Гиммлер. То есть человек, который, в общем-то, никак не был связан с армией.
Очень удивительное назначение. Есть даже сведения, что таким образом его поставили армейские генералы, как бы решив свалить всю вину на эсэсовца главного.
Гудериан, как начальник генерального штаба на тот момент немецкого, он, естественно, всячески возражал против этой кандидатуры, но единственное, что он смог сделать, это подсунуть Гиммлеру грамотного штабиста Венка, который, опять же, на советско-германском фронте с первого дня восстанавливал развалившийся фронт под Сталинградом. А Гиммлер был, во-первых, человек, который Гитлер доверял абсолютно, во-вторых, считался неплохим администратором. И, собственно, один из пленных немецких генералов, который был захвачен в ходе наступления, он как раз и говорил о том, что Гитлер назначил такого своеобразного человека. Да, он ничего не понимает в военном деле, но он хороший администратор, энергичный и хорошо подбирает людей.
То есть он заставит генералов лучше воевать, получается?
Сумеет выбрать из них нужных.
Угу.
И я бы так сказал, что в какой-то мере, может быть, вот эти надежды оправдались в отношении, например, Познани, когда рыхлый достаточно, такой, ну вот на фотографиях, если смотреть, такой необъятный генерал из советской карикатуры, Матерн, командовал гарнизоном Познани, его отстранили, вместо него поставили, я бы сказал, такого, даже по лицу видно, фанатика, со шрамом через всю щеку, ветерану советско-германского фронта, там чуть не с первого дня. И тот действительно оборонялся до последней крайности. И в результате
полковник, по-моему, который произвели
да,
в генерал.
Да, полковник Гоннелл, которого скороспело произвели в генералы и самолетом отправили в Познань, в окруженное. И он там, что называется, задал всем жару и оборонял Познань изо всех сил. И вот считалось, что Гиммлер это будет человек, который сможет посмотреть кому-то в глаза, сказать, этот человек спасет наш Фатерлянд, а вот этот нет.
Ну,
этот...
Да, он ясновидением же занимался, тайное общество.
Да,
тайное.
Ну вот, видимо, вот такие уже надежды были на то, что просто человек, который опытный администратор, хорошо разбирается в людях, сумеет поставить нужных людей на нужные посты и восстановить.
Ведь скамейка запасных у Гитлера оказалась очень короткой.
Ну, в общем, да, и кроме того, после покушения 20 июля 1944 года фюрер все меньше и меньше доверял генералам и надеялся на свои какие-то способности. И поэтому вот эти все, я бы сказал, даже отчаянные крики Гудериана о том, что давайте нам сюда 6-ю танковую армию СС, чтобы остановить русских или еще что-то, или давайте сформируем группу армии, поставим какого-нибудь более компетентного командующего, это все не имело никакой силы, точно так же, как не имело силы крики Гудериана о том, что что ж вы делаете, фюрера, снимаете из-под Варшавы 4-й танковый корпус СС, отправляете в какую-то Венгрию.
А вот хотел спросить, вот летом и осенью 44-го года Варшаву не удалось освободить советским войскам, а вот уже к 17 января 45-го года она была освобождена очень быстро. А на ваш взгляд, что послужило причиной вот такого успешного наступления советских войск?
Крушение фронта и, кроме того, изменилась конфигурация по сравнению с августом. Вот если мы посмотрим на то, что фронт как стоял в августе, он стоял незначительно к северу от Варшавы. Немцы занимали довольно большое пространство и, собственно, могли предотвратить обход города с севера. Советские попытки вот этот вот обход осуществить были неуспешными. И, кроме того, Магнушевский плацдарм, вот этот вот южнее Варшавы, который захватила 8-я гвардейская армия Чуйкова, он был еще слаб. Его даже удалось немцам слегка обжать, уменьшить его размер. А в 45-м году, в январе 45-го, мощный удар, переброшенная с южного сектора Советско-Германского фронта 5-я ударная армия плечом к плечу с армией Чуйкова прорывается через вот эту вот хитрую систему обороны вперед, вводятся 2 танковые армии, фронт падает, и, естественно, Варшава, когда она получила непосредственную угрозу того, что ее обойдут со всех сторон, с севера и с юга, она, несмотря на то, что была назначена крепостью, у фюрера была идея крепостей, то есть городов, которые в узлах дорог обороняются до последней возможности, но надежды на крепость Варшавы, они быстро рассыпались. И Варшава была взята, и, надо сказать, ее взяли не так уж быстро и просто, может показаться, что практически молниеносно, но потребовалось форсировать Вислу, и форсировали ее польские солдаты, то есть первая армия войска польского, которая, в общем-то, росла по своему боевому мастерству, и им доверили вот эту задачу освобождение столицы. И надо сказать, что они с ней вполне справились.
А вот характерно, что именно в этот же день были сняты со своих постов и Харпы, и Лютвиц. Вот как бы так вот символически совпало.
Ну, как правило, да, это совпадает, когда крупный провал, то есть, например, там сдача Харькова, угу, или там сдача еще какого-то города, это, естественно, вызывало ярость и кадровые перестановки.
Вот скажите, какова роль советской авиации в ходе Висловодевской операции, в частности, действий 16-й воздушной армии? Вот вначале она не могла действовать из-за плохих погодных условий, но потом, по-моему, она вполне ударно, успешно работала по немцам.
Вот ситуация на самом деле была с авиацией довольно сложной. В чем заключалась сложность? С одной стороны, да, советская авиация обладала большим перевесом. Весь 6-й воздушный флот, который отвечал за Восточную Пруссию и за генерал-губернаторство, насчитывал около 800 самолетов, хотя он был номер один по численности на Советско-Германском фронте, но по сравнению с 1300 самолетов в воздушном флоте Рейха это было не густо. Были ударные самолеты Фокке-Вульфа, штурмовики, истребители. То есть ситуация все же была не такой унылой, как перед Багратионом, но тем не менее вначале препятствовала действиям плохая погода. Потом авиация, да, действовала активнее, но фронт быстро смещался вперед, и вслед за ним должны были двигаться авиасоединения со всем своим батальонами аэродромного обслуживания, с необходимостью тратить массу горючего на перевозку. И вследствие этого, когда советские войска подходили к Одеру, господство в воздухе, как ни странно, принадлежало немцам, которые начали судорожно перебрасывать с Западного фронта авиасоединения. Одной из первых была, например, 4-я истребительная эскадра. И активно воздействовать на наступающие советские части. И поэтому вырвавшиеся вперед соединения, как подвижные танковые армии, так и двигающиеся передовые отряды пехоты, стали все чаще испытывать на себе давление с воздуха. А наоборот, советская авиация, хотя выполнила, так сказать, тысячи самолетов вылетов, но тем не менее вот это движение вслед за наступающими войсками, оно давалось трудно. На самом деле оно давалось всем трудно, любой, так сказать, армии.
Ну, вот фронтовики, я читаю воспоминания, они описывают, что и в 45-м году иногда повторялись ситуации, там, условно говоря, 41-го, когда немецкая авиация просто заставляла всех вот лежать на земле. Бывали случаи.
Но вот это как раз произошло, когда советские войска подошли к Одеру. Здесь надо сказать, что у немцев было несколько рубежей обороны, но главная проблема была того, что некем было эти рубежи занимать. Они обозначались буквами, то есть начиная первые рубежи, буквы А1 и А2 были на непосредственно подступах к плацдарму, а дальше вплоть до Одера, то есть западный берег Одера, это был рубеж Д. И вот это вот несколько рубежей, включая оборонительные сооружения на германо-польской границе, должны были остановить, по идее, наступление Красной Армии по мыслям, так сказать, немецких генералов. Но сил для занятия этих рубежей было мало. В какой-то мере ситуацию немцам удалось стабилизировать за счет вот этого блуждающего котла. Помимо перебросок с других направлений, вот этот вот блуждающий котел Неринга, который вышел к Одеру, он собрал на себя практически всех беженцев, беженцев имеется в виду, побросавших тяжелое вооружение военной части, с Магнушевского, Пулавского плацдармов, достаточно крупные силы, пусть без тяжелой техники, они вышли на рубеж Одера и встали перед наступающими войсками Конева, мешая им расширять плацдармы. То есть был такой плацдарм Штейнау, с ним связан такой эпизод, достаточно драматичный, когда советские танки прорываются через мост в город Штейнау, немецкая часть контратакующая выходит к мосту, взрывает его, и 8 танков Т-34 остаются в городе и ведут бой до конца против фаустников и гибнут. То есть такие же эпизоды, на самом деле, в других сражениях происходили. Я бы сказал, по обе стороны фронта немцев точно такой же ситуации столкнулись в Быхове в июне 41 года. Но, тем не менее, начало советское наступление тормозиться. Надежду питало на германское командование на рубеж из бетонных коробок по границе с Польшей. У нас он проходит как Мизерицкий укрепрайон. В действительности в немецких документах такого названия Мизерицкий укрепрайон никогда не встречалось. То есть это исключительно условное советское наименование. Официальным наименованием у немцев это были пояс Варте-Одера, а отдельные участки его назывались по именам военачальников, например, Людендорф. Это были достаточно серьезные сооружения. Вот одну из фотографий нам показывали с перевернутым бронеколпаком.
Покажите нам, пожалуйста, да, эту вот фотографию.
Да, вот. Эта фотография хороша тем, что она показывает, как, из чего состояло сооружение, собственно, внутри. Вот такой вот мощный бронеколпак с толщиной брони больше 200 мм, как лоб у танка «Фердинанд», вкопанный в землю, вот видно граница, по которой он был залит бетоном, этот бронеколпак. В амбразуре устанавливались пулеметы, которые могли переставляться с одной амбразуры на другую. И как писали советские танкисты, вот эта броня не пробивалась пушкой 85 мм. То есть, в принципе, это было серьезное препятствие. И преодоление этого рубежа происходило в одном случае. Вот был передовой отряд полковника Есипенко в 5-й ударной армии, которая была просто посажена на студебекера пехота с несколько самоходок, танков, минометов. Вот, такая компактная боевая группа. Она проехала мимо незанятых укреплений. В другом случае в эти бетонные коробки посадили фолькштурмистов. Ветеранов Первой мировой войны, но просто старых и дряхлых, которые, когда подъехали советские самоходки, они вскоре решили сдаться. Но, тем не менее, были участки, которые обороняли. И, в частности, достаточно драматичный эпизод описан в мемуарах Катукова, когда вперед прорвалась бригада танковая через незанятые укрепления. Но этот успех не закрепили. То есть вот эти бетонные коробки, их не заняли, а поехали дальше. Приезжают немецкие солдаты и в дорогу втыкают рельсы. Там были специальные деланные отверстия в полотне дороги, в которые втыкаются рельсы, чтобы никто не проехал. И вот они приезжают, втыкают рельсы, и следующие танки уже не могут прорваться. Их встречают огнем, и бригада оказывается изолированной. Что интересно, бригада, это Гусаковская, если не ошибаюсь, 44-я бригада сражалась. Она сражалась, с кем вы подумали, с мясниками. В буквальном смысле, то есть была тыловая часть, отвечавшая, так сказать, за убой животных и кормление солдат верных. Вот первой части, с которой они столкнулись, потом подтянулись уже какой-то батальон фолькштурма, но тем первым, с кем они столкнулись, это были мясники, правда, обслуживающие части СС. То есть, можно сказать, непримиримые люди с большими ножами, которым не давали даже автоматы. Ну вот эти могучая кучка на какое-то время сдержала действия. Но, опять же, бригаде Гусаковского было тяжелее биться в тылу, поскольку не было уже горючего, боеприпасы оказывались на исходе. Поэтому они оказались в достаточно сложном положении. Но, тем не менее, через другой участок Мизерицкого Ура, особенность, опять же, Красной армии 45-го года – активное маневрирование. Втолкнулись в одно место, не получилось. Обход здесь справа, слева, нащупали слабый участок, прорвались. И вот эту бригаду Гусаковскую обошли и деблокировали. То есть это было практически уже на подступах к Одеру. От Одера до Берлина осталось уже всего 70 километров, но, тем не менее, первым, кто вышел на берег Одера, были не танкисты, а вот этот вот отряд полковника Есипенко на студебекерах, обычные пехотинцы из 5-й ударной армии. Они вышли к маленькому городку Кинец рано утром 31 января 1945 года. Обычно потом уже в книгах стали обрастать этот эпизод пикантными подробностями про то, что по улицам, так сказать, гуляли рано утром, подчеркну, какие-то, так сказать, солдаты в увольнительном, в ресторане вовсю гуляли, опять же, ранним утром январским немецкие офицеры. В реальности там был поезд ПВО в этом городке Кинец, преодолели по льду, то есть грузовики, естественно, не переехали, а солдаты перешли по льду, вошли в городок Кинец, обнаружили там спящих в поезде персонал Люфтваффе, зенитчиков, которых растолкали, взяли в плен. Произошло это все без всякого драматизма, без...
Не так торжественно,
то есть никаких, так сказать, пьяных немецких офицеров не вводили. Офицеров, надо сказать, там человек 10 было в сумме в городе, но, тем не менее, вот, так сказать, врывание в ресторан как с жестами Жеглова, вот таким вот, этого не было.
Война не так кинематографична.
Да, она не так кинематографична, захватили плацдарм, но, тем не менее, 5-ю ударную армию, которая шла к Одеру, ее утюжили изо всех сил. То есть постоянно бомбили немецкие, в основном были истребители, то есть одномоторные самолеты с бомбами, с пушками. Прикрытие было воздушное, отсутствовало только зенитные пулеметы и пушки. И Жуков прямо говорил: «Копайтесь, скоро они выдохнутся». Но тем не менее не обошлось и без досадных оплошностей, когда уже потом на разборе операции, я читал документы, говорили о том, что город Кюстрин, он находится прямо на железной дороге, идущей из Берлина на восток, крепость Кюстрин, он не был никем занят, кроме какого-то восточного батальона. То есть коллаборационисты из азиатов, которые вряд ли бы оказали серьезное сопротивление. Но буквально на несколько часов сделали привал солдаты из 9-го корпуса Стрелково 5-й ударной армии. И вот эти несколько часов оказались роковыми, когда приехала по железной дороге 25-я танкогренадерская дивизия, которая была уже гораздо более крепким орешком, чем какие-то невнятные люди из восточного батальона. И когда на следующий день попытались уже танками 2-й танковой армии ворваться в город Кюстрин, эта попытка потерпела неудачу, было подбито несколько, что интересно, валентайны. То есть были валентайны в небольшом количестве в 2-й гвардейской танковой армии, но именно валентайны и один шерман из вооруженного шермана корпуса Кривошеева вошли в Кюстрин, были подбиты фосфатронами вплоть до освобождения города, которое прошло через несколько недель, только через несколько недель. Эти машины стояли на площади, так вселяя некую надежду в защитников атак. Проблемой сразу для Красной армии стало то, что огромный фронт на север, то есть в восточное Померание, к севернее вот от этого общего прорыва к Одеру, там постепенно стали накапливаться немецкие войска, 2-й Белорусский фронт не так быстро наступал, как хотелось бы, и все больше войск приходилось разворачивать фронтом на север. На всякий случай вот сильнейшую 2-ю танковую армию развернули фронтом на север. Катуковцев, которые тоже вышли к Одеру, их развернули и поставили фронтом на север, чтобы контрударом не немцы не перерезали ни снабжение.
Хотел тут вот вопрос задать, который наш сетизритель адресует. Вот спрашивает: если бы Венг не попал в автокатастрофу, группа армии «Висла» продержалась бы дольше на своих позициях?
Венг попал в катастрофу все же попозже, уже во время операции «Солнцестояние», которая проходила в феврале 1945 года, когда немцы попытались организовать контрнаступление. Но я бы так сказал, что это уже не настолько влияло. То есть роль личности здесь была не настолько велика. На другой стороне фронта был все же достаточно сильный человек Жуков, который быстро сманеврировал своими танковыми армиями, своим главным козырем, и шансов на удержание Восточной Померании, я бы сказал, было уже практически никаких, но это произошло уже позже. То есть в феврале контрнаступление, а в марте советский удар.
Насколько замедляло или замедлило в итоге наступление советских войск в ходе вот этой операции вот эти города-крепости? Вы говорили про Познань. Какие еще были крепости, которые сопротивлялись?
Действительно, было несколько городов, объявленных крепостями. Самым крупным была Познань, даже на этой карте она хорошо видна, вот практически в центре карты, такой окруженный со всех сторон город, который лежал на главных железнодорожных путях, идущих от Варшавы на Берлин. Кроме этого, севернее был городок такой Шнейдебюль, поменьше, совсем на южнее, ближе уже к гористой вот этой местности в Силезии, был город Бреслау, который немцам удалось удержать в итоге до мая 45 года, но помимо этого были еще крепости Торн, это в полосе уже 2-го Белорусского фронта, но главной болью стал как раз Познань. Через нее проходили главные железнодорожные коммуникации, в общем-то, и автомобильному движению ее удержание немцами мешало, и ее не удалось взять сходу. Несмотря на попытки взять город, причем Катуков в своих мемуарах пишет, что Познань, танковая душегубка, мы туда вообще не пойдем. Но тем не менее, по документам, если смотреть, то попытка взять город силами подходившего корпуса Дрёмова из 1-й танковой армии, она предпринималась. То есть попытались взять город сходу. Там было ядро его обороны. Это школа унтер-офицерская, опять же, из ветеранов Советско-Германского фронта. Достаточно, так сказать, устойчивые люди. И попыток взять сходу не увенчались успехом. И еще тут сыграли такую, я бы сказал, странную роль властные амбиции.
Чьи? Так и
хочется спросить. Чуйкова. И Чуйков решил обойти своего соседа Колпакчи и говорил, а давайте-ка мы возьмем Познань, нам почет, уважение, так сказать, мы будем на коне. И находящуюся в полосе соседней армии Познань атаковали части 8-й гвардейской армии. Главным толкачом этого всего был еще начальник штаба армии Белявский, который повернул фактически... Потом было придумано задним числом оправдание о том, что на фланге это Колпакчи отстал, Колпакчи, так сказать, не выполняет свои задачи. Это все неправда. Армия Колпакчи в лице своего корпуса вышла на день позже, не на 8 дней, как пишет Чуйков, а на день позже к Познани. И то, что ударил на Познань Чуйков, это было исключительно его личной инициативой и стремлением стать покорителем Познани. А проблема была в том, что у него не было планов города. То есть город находился в полосе соседней армии, ему планов города не выдали. И тем более достаточно слабые представления были о цепочке фортов вокруг Познани. Угу. Поэтому город брали довольно долго и нудно. То есть к нему вышли в конце января, а взяли только в конце февраля.
То есть уже в ходе другой операции, уже
да, Весловодерская закончилась. Да, Весловодерская закончилась, но тем не менее по состоянию на завершение Весловодерской операции 2 февраля 1945 года Познань оставалась в руках немцев, они удерживали железнодорожный узел, и советские войска на самом деле испытывали жесточайшие проблемы со снабжением. Это касалось горючего, боеприпасов, в том числе из-за этого отставала артиллерия, и в корпусе 9-м стрелковом 5-й ударной армии был даже эпизод, когда Одер форсировали, но немцы сумели сбить части 248-й стрелковой дивизии с этого плацдарма. То есть сбить и заставить отойти назад. То есть ситуация стала меняться в худшую сторону. И борьба за плацдарм была очень тяжелой. То есть именно мастерство тех людей, которые сумели дойти, захватить эти плацдармы, окопаться и под постоянными ударами авиации их удерживать, она заслуживает высочайшей оценки, потому что тем самым они прокладывали путь к последующему успеху, к удару на Берлин. Но тем не менее, вначале это были маленькие островки земли на берегу Одера, которую постоянно атаковала авиация, которая атаковалась самыми разнообразными частями подразделений, учебными, прибывшими с Западного фронта. Была даже, она малоизвестная, но тем не менее была попытка контратаки силами власовцев, После этой попытки командующий армией 9-й Бюссе сказал: этих от меня уберите куда-нибудь. То есть их убрали потом до апреля. Тем не менее, это была самая, я бы сказал, провальная контратака. Это была силами власовцев против одного из плацдарма, который был захвачен уже севернее Киница. У Конева, тем временем, основной его проблемой стало то, что у него был длинный фланг, который был занят достаточно сильными войсками, он постоянно был вынужден в его сторону разворачиваться. Даже видно по карте, что постоянно идут повороты на юг, и, например, из-за того, что медленно продвигался его сосед, Коневу досталась такая сложная задача, как взятие Селецкого промышленного района. Это множество бетонных зданий. То есть вот Иван Степанович, он, надо сказать, себя в этом наступлении хорошо себя показал тем, что проявил такую своеобразную хитрость. Он район Селезский обошел промышленный и оставил узкий коридор, как бы предлагая немцам: уходите. И они ушли, и в итоге кровавые борьбы за вот эти вот бетонные коробки промышленных предприятий не произошло. Кроме того, эти предприятия, как, по крайней мере, сам, так сказать, фонд, имеется в виду цеха заводские, они остались неповрежденными и достались Польше. То есть Польша получила возможность восстанавливать производство.
Подарок от товарища Конева.
Да, подарок персонально от товарища Конева. Есть еще эпизод с тем, что предотвратили взрыв Кракова, причем предотвратили, вот, кстати, одна из наиболее убедительных версий, тем, что взорвали запас взрывчатки, который должен был использоваться для подрыва города. Но, тем не менее, вот важным успехом стал вот этот вот Селезский промышленный район, но наступление, опять же, замедлялось. Коневу тоже надо было все больше и больше войск выделять на защиту своего фланга. То есть Красная армия на 500 километров вбила такой гигантский клин, но у этого клина были стенки, которые нужно было чем-то занимать. И войска все больше и больше распределялись по вот этим стенкам вот этого клина, и все меньше было впереди, которые могли двигаться дальше. И поэтому, заняв плацдарм на Одере, причем на Одер из-за начертания русла реки, Конев вышел быстрее, но от Берлина он был дальше, потому что русло Одера поворачивает, и он вышел числа 26-го, по-моему, на Одер, на неделю почти раньше, чем Жуков, но имел меньше возможностей прорыва дальше вперед.
Я хочу подвести итоги. Я напоминаю, что я задавал вам в начале программы вопрос, можно ли было взять Берлин в феврале 45-го. Вариант ответов – да, нет, не знаю. Вот как вы полагаете, Алексей, как проголосовала аудитория? Какому варианту она отдала больше предпочтения?
Мне кажется, ответ будет «да».
Да. Ну, давайте тогда сейчас мы посмотрим итоги. Нет. 79,2, подавляющее большинство, не знают 12,5, и «да» 8,3.
То есть... Я снимаю шляпу. То есть информированность наших зрителей весьма высока. То есть я бы сказал, что просто на удивление трезвый взгляд на вещи, потому что в многих книгах, и я бы так сказал, Чуйков был один из тех, кто продвигал версию о том, что можно было взять Берлин в легкую.
Лихим одним молодецким ударом.
Опять же, забывая о том, что в тылу Познань, которую штурмуют войска того же Чуйкова, и перспективы достаточно туманные. Но, тем не менее, он считал, что можно было ударить и взять Берлин. На самом деле, шансы были, я бы сказал, около нулевые. Начнем с того даже, что понятно снабжение, понятно растянутые коммуникации, понятно немецкая авиация при еще не подготовленной системе базирования советской. Еще одной проблемой была, опять же, доставка тяжелой артиллерии. Почему с Познани долго возились? Потому что артиллерию тяжелую, орудие там, 203 мм, доставили в городу только 10 февраля. С большим, надо сказать, трудом искали подвижной состав для проталкивания по железным дорогам. Доставили 10 февраля тяжелые пушки, быстренько ее разнесли. То есть для того, чтобы наступать на Берлин, надо было эти тяжелые пушки тащить еще изрядное расстояние, причем меньшее количество. И я в данном случае абсолютно солидаризуюсь с нашими зрителями. Я считаю, что они абсолютно правильно ответили на этот вопрос. То есть голосование показывает весьма высокий уровень исторического знания.
Спасибо вам, уважаемые сетезрители. А вот скажите, каковы были потери сторон вот по итогам этой операции?
Советские потери были, с одной стороны, достаточно чувствительными. Безвозвратные потери 42 тысячи человек, общие 193 тысячи человек. Это, в общем-то, немало. Но в процентном отношении к численности фронтов почти 2 миллиона человек. Реально даже, я бы сказал, со всякими тыловыми частями ВВС больше 2 миллионов человек. Это всего 2% безвозвратных потерь. Это очень хороший результат. И для всей войны, на самом деле, и для 1945 года, например, Будапештская операция 11% безвозвратных потерь, пусть чуть-чуть дольше, несколько дольше она была. А что касается потерь немцев, то несмотря на то, что котлов вот таких вот крупных советское командование не организовывало, потери только пленными немцев, опять же, по нашим донесениям, то есть понятно, что есть некий процент завышения, составили 140 тысяч человек, только пленные. И я бы оценил общие потери немцев в этой операции свыше 400 тысяч человек.
То есть это ровно в два раза меньше, чем Сталин оценил в своем приказе 23 февраля 1945 года. Он оценил количество немецких потерь 800 тысяч убитых и 300 тысяч пленных.
Не, ну, понятно, что заявки были всегда большими, но, тем не менее, сама по себе те войска, которые оборонялись перед Первым Украинским, Первым Белорусским фронтом, их боевая численность была около 400 тысяч человек. То есть потерять 800, даже там, с учетом того, что полной аннигиляции, было довольно сложно. А вот эта фотография любопытна тем, что это «Пантера» на улице Познани. И в город Познани отошли остатки разбитых на фронте частей. И вот эти «Пантеры», они использовались в бою, но очень быстро у них закончилось горючее. Поэтому снабжение по воздуху было довольно мизерным, по крайней мере, в том количестве, которое немцы могли доставлять самолетами, оно было мизерным, то есть это десятки тонн, в основном боеприпасы. И оно не могли обеспечить горючим еще и танки, и самоходный станок. Но, тем не менее, некие танковые бои на улочках Познани были. И есть, так сказать, мнение, что вот эта «Пантера», она была именно подбита. То есть не брошена, а подбита.
Иными словами, Висловодерская операция приблизила падение Третьего Рейха. Ему оставалось существовать считанные месяцы.
Да, но я как бы ставил свои задачи перед передачей донести тот факт, что путь к Одеру не был усыпан розами. Только высокий профессионализм, как планирование, так и осуществление операции, только смелость, дерзость с захватом плацдармов обеспечила тот успех.
И маршалов, и генералов, и офицеров,
и тех простых солдат, которые иной раз и переплывая Одер, и штурмуя укрепление Мизерицкого Ура, они обеспечили тот успех, который был достигнут. Прорыв на 500 километров вглубь к сердцу Германии, к городу Берлин.
Я благодарю вас за интересную беседу. Я напоминаю, что в гостях у нас был военный историк, кандидат исторических наук Алексей Исаев. И мы говорили с ним сегодня о Висло-Одерской операции, 70-летие которого вот, отмечается в январе этого года. Продолжайте голосовать, смотрите нас. Я напоминаю, что мы работаем по системе Сетивизор и студии онлайн ТВ Первого интерактивного телевидения. В Москве 18:05. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.
До свидания.